Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это Радио Донбасс Реалии, прямой эфир, первый прямой эфир в этом году, с вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня среда, 4 января, сегодняшний выпуск, вот о чем. Все обновления об убитых в Макеевке российских мобилизованных. В Дружковке российским обстрелом уничтожен Ледовый дворец. И два украинских спутника отправились в космос впервые с января 2022. В ночь на 1 января 2023 года ВСУ точным ударом уничтожили около 400 российских мобилизованных в оккупированной Макеевке Донецкой области и ранили около 300. Об этом в новогоднюю ночь сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, отметив, что удар пришелся по зданию местного профессионально-технического училища номер 19, в котором базировались оккупанты. Это событие подняло волну возмущения среди так называемых Z-блогеров, пропагандистов и других сторонников войны в России. Бывший так называемый министр обороны группировки ДНР Гиркин сообщил, что такое количество смертей стало возможным из-за детонации склада боекомплекта, который был расположен в том же здании ПТУ, и что также была уничтожена вся военная техника неподалеку. Цитата. «Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент, поскольку это не единственное подобное чрезвычайно плотное расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет «Хаймерс», написал он в своем телеграме. Позже российская Минобороны подтвердила удар по ПТУ и сообщила, что погибли 89 российских солдат, в частности, зам командира полка подполковник Бачурин. Это стало самой крупной одноразовой потерей в российской армии, которую признала российская Минобороны. Однако российские военные обвинили в инциденте самих солдат, которые якобы в открытую пользовались мобильными телефонами вблизи фронта. А уже 3 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об очередном ударе по позициям оккупанта возле села Чулаковка Херсонской области. Погибли и были ранены около 500 человек. Это данные украинского генштаба. Сегодня в студии, кроме прочего, мы будем говорить о том, как ВСУ удается уничтожать сотни мобилизованных фактически без боя с ними. Какие выводы оккупанты сделают из сотен смертей за первые дни после Нового года. И чего Россия пыталась добиться ракетными обстрелами и атаками дронов на новогодние праздники. Сегодня с нами будут военный эксперт портала Defense Express Олег Катков и журналистка российского издания «Важные истории» Мария Жолобова. Это издание связалось с родственниками выживших и погибших мобилизованных в Макеевке Донецкой области. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Вы можете писать в наш Viber, его номер +38 095 151 95 05, и звоните, писать в наш Telegram, номер его идентичный, +38 095 151 95 05. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки начнут работать совсем скоро. В новом 2023 году продолжается битва за Бахмут. В прошлые сутки армия Украины отбила новые атаки войск Российской Федерации на него и населенные пункты поблизости. Это Солидар, Красную Гору и Майорск. По данным проекта Deep State, агрессор продолжает сосредотачивать силы для генеральной атаки на Солидар. Не дали российской армии продвинуться у Марьинки, Новомихайловки, Победы и Красногоровки. На Сватовском направлении ВСУ пресекли атаки на Стельмаховку, это село на стыке с Харьковской областью, и Белогоровку, это поселок у админграницы с Донецкой. Войска России вели в прошлые сутки огонь по 25 точкам на Бахмутском и Авдеевском направлениях, по 5 в Луганской области на стыке с Донецкой и по 4 возле Угледара. В Дружковке обстрелом России уничтожена знаменитая ледовая арена. Это был домашний каток хоккейной команды «Донбасс» и один из самых известных спортивных объектов востока Украины. Там тренировались и дети. А сейчас там был расположен гуманитарный склад. Момент попадания попал в эфир французского телеканала во время прямого включения.
De notre équipe, donc ce qu'a vécu Paul, on a...
А это репортаж моего коллеги Сергея Горбатенко, он побывал на месте.
Это ужас. Это просто ужас. Слов нет. Очень жалко. Это было место, куда ходили очень многие дети,
а взрослые,
да и взрослые. Сколько это было радости для города, ну а теперь очень жаль.
Как думаете, відбудують чи ні тепер?
Я думаю, что відбудують. Мы будем очень надеяться, что наши дети будут еще с удовольствием ходить на это время.
Ну а в России продолжают разбор массовой гибели своих мобилизованных в Макеевке. Это неподалеку от Донецка, город-спутник Донецка. По состоянию на 4 января российская Минобороны признает уже 89 погибших. По данным украинской стороны, их несколько сотен. Удар Украины по расположению российских войск в оккупированной Макеевке в ночь на 1 января стал настолько резонансным событием, как для Украины, как и для России, что сразу оброс множеством деталей, иногда и не очень подтвержденных. Что известно точно на этот момент и как Россия выстраивает свою коммуникацию по этому инциденту, обсудим с моей коллегой Татьяной Кубович, она гость нашей студии. Таня, привет.
Привет.
Таня, ну давай обновим данные. Действительно, уже очень много сообщений, таких слухов, что из того, что случилось в Макеевке, подтверждено к состоянию на данный момент, а к чему стоит с большим подозрением относиться?
Ну, стоит сказать, что последние данные от российской стороны были как раз вот в полночь сегодня. Это они называют 89 погибших со своей стороны, признают. И там продолжается разбор завалов. Давайте сначала на карту посмотрим, собственно, где этот удар был нанесен. Это Макеевская ПТУ, где были расквартированы вот, мобилизованные. Мы видим, что это... Ну, достаточно близко к линии фронта, 14 километров. Почему это важно понимать? Что, в принципе, это расстояние не только для «Хаймарс», но и для
обычных
многих, да, других видов вооружения. И, собственно, все разговоры про «Хаймарс», они исходят от российской стороны. То есть они говорят, что это «Хаймарс». И выпущено было 6 ракет, из которых 2 сбили и 4 попали в цели. Украинская сторона, Генштаб подтвердил удар, но очень был немногословен. То есть про вид оружия, из которого этот удар был нанесен, там ничего не говорили. Значит, по погибшим украинская сторона говорит, что около 400 погибших, и приблизительно такие же цифры называют некоторые российские военкоры. Российская сторона, как я говорю, про 89 заявляет, но тоже тут стоит понимать, что там разбирают до сих пор завалы, и, скорее всего, украинская Минобороны тоже располагает данными по состоянию до удара. То есть наверняка разведка знала, сколько там людей, и мы видим эти масштабы разрушений, и можно предположить, что большая часть из них погибла. Российская Минобороны, от него в этот раз говорил генерал Сергей Севрюков, не Коношенков, к которому все привыкли. Давайте послушаем, что он сказал.
При разборе завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим, семьям погибших, военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
Ну, вот такая, да, у них позиция. Тут я еще добавлю, что действительно говорят про эти боеприпасы в подвале, и говорят о них британская разведка и пропагандист Гиркин, который как раз вот в лагере критиков пребывает, что именно такой масштаб потерь из-за того, что сдетонировал большой склад в подвале.
Ну, сегодня у нас в гостях будет российская журналистка издания «Важные новости», которая связалась с родственниками и погибших, и уцелевших после этого удара по ПТУ. Вот спросим у нее последних данных. Там даже списков, уже несколько дней прошло, списков погибших, раненых, пропавших без вести фактически нет. И была информация, что вот этих выживших хотели бросить в бой, чтобы якобы заместить следы. Спросим у нее, что поменялось по состоянию на сегодня, на 4 января. Какую вот официальную линию проводит Кремль, и как отреагировали на это вот российские блогеры в целом? Кто-то, может быть, оправдывает российской Минобороны?
Оправдывают, но у них, как всегда, есть разделение на лагеря и споры, кто за кого. Я вот заметила, что в этот раз появились такие в публичном пространстве обвинения, кто работает на Пригожина. Вот как-то раньше я не замечала, это больше с украинской стороны обсуждали, возможно ли такое, что будет там раскол на пригожинскую армию и официальные там Минобороны России. Но вот сейчас они эти обвинения уже используют. И лагеря разделились таким образом. Часть блогеров и лидеров мнений очень активно критиковала командование, начиная от Маргариты Симоньян, Андрея Медведева, это бывший сотрудник ВГТРК, который сейчас депутат Московской думы, и они все писали о том, что у каждого ЧП есть имя, и в основном акцентировали на том, что военные размещались на поверхности, что почему они не в бункере были, и эта критика, она прошла по всей вот линии военных телеграм-каналов, то есть Гиркин, Александр Коц и многие другие, они вот очень так активно критиковали командование. Были такие вот, я их назвала оправдыватели, да, которые говорили тоже об этих, критиковали, говорили о просчетах, но Например, Дмитрий Поддубный, это блогер их, который работает по именно оккупированной части Донецкой и Луганской области, писал сразу же о том, как вот российская армия удачно накрывает украинские расположения, и публиковал видео, что вот, мол, мы отвечаем и очень точно. А Александр Сладков тоже, который вот работает давно в Донецке, вот в ГТРК, даже заявил, что Ледовый дворец в Дружковке, это, он не сказал это прямо, но он намекнул, что это, наверное, расположение, потому что матрасы, сказал он. Но мы видели в сюжете нашего коллеги сейчас, который побывал на месте, это был гуманитарный штаб, там были генераторы, вода и в том числе матрасы.
Но ночевали гражданские.
На них не спали, скорее всего, это был просто склад, но, по крайней мере, это не военный объект, там были уже журналисты после этого. Но вот пытается Сладков так оправдывать, что мы все-таки очень хорошо отвечаем. Но есть яростные защитники, которые просто отрицают все. Это, например, Соловьев, их топ-спикер российского телевидения, который сразу же начал свою реакцию с напоминания о том, что есть тюремный срок за разглашение военной информации, чтобы вообще потери никто не называл. И, кроме того, говорил, что 500 погибших – это вообще вброс. Например, еще такой ресурс, как «Русская весна» тоже относится к вот этим вот критикам, которые говорили, вы все работаете на Пригожина. Но официальная позиция Минобороны России заключается в том, что мобилизованные пользовались мобильными телефонами, и таким образом навелась украинская артиллерия.
Сами виноваты.
Да, еще есть такой нюанс, что действительно российские СМИ связались с родственниками, с женами, и таким образом обнаружилось, что это вторая танковая армия России, которая штаб ее находится в Самаре. И в Самаре был митинг-реквием на эту тему, и там выступала жена командира этого полка, то есть она подтвердила, что действительно это, точнее, командир армии, она подтвердила, что два полка, 44-й и 45-й, вот, пострадали. Но, конечно же, на этих официальных событиях там звучала вот только такая официальная, рафинированная версия, что весь Запад сплочился для того, чтобы убить нас и наших детей, но мы не дадим. И вот эта жена командира армии говорит, я впервые попросила своего мужа отомстить за слезы русских матерей.
Ну, вот такой вывод сделали родственники мобилизованных. Спасибо большое, Таня. Татьяна Кубович была гостем нашей студии. Мы идем дальше. Компания SpaceX запустила два спутника украинского производства в рамках миссии Transporter 6 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Один из спутников создали ученые Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского за бюджетные средства, а второй – коммерческая компания. В чем их специфика и сколько всего украинских спутников сейчас на орбите? Радио «Донбасс Реалии» расспросило об этом независимого эксперта по вопросам космической деятельности Андрея Колесника.
Запуск ракети Falcon 9 з місією Transporter 6 зробила український космос ближче до реальності, ніж до цього було. Завдяки цьому запуску, під час якого було на орбіту виведено 114 супутників різного формату, два з них були пов'язані з Україною. Один сплачений бюджетними коштами, і це стосується наносупутника формату 2U CubeSat від Київського політехнічного університету. І другий супутник – це супутник, який був підготовлений командою українського бізнесмена Макса Полякова. Він був першим в серії Сузір'я, який намагається запустити Макс Поляков у космос для того, щоб надавати по всьому світу ці послуги, спостереження за сільськохозяйственними угоддями, їх станом і їх розвитком, і таким чином давати можливість фермерам підвищувати врожайність і мати більше можливості щодо розвитку свого бізнесу. Що стосується безпосередньо супутника Київського політехнічного університету, це вже третій супутник, наносупутник за їх історію. Перший був у 2014 році, другий був у 2018 році, і це зараз третій. Якщо перший супутник, він досі, до речі, на орбіті, і його любителі-аматори, радіолюбителі-аматори можуть ще визначити, де він знаходиться по сигналу BPPP. Другий супутник 18-го року, це був в рамках міжнародної програми, і він відслідковував стан космічного простору, як і багато інших наносупутників, інших університетів, і таким чином давав свій вклад у ту програму вивчення космічного простору. А нинішній супутник – це супутник науково-технологічний. Тобто він відпрацьовує нові технології, систем терморегулювання дуже маленьких супутників. Нові технології системи терморегулювання вони потрібні для того, щоб під час своїх місій у космічному просторі космічні апарати могли працювати довго. Потрібно розділяти науково-дослідні супутники, наприклад, як супутник Київського політехнічного інституту, і, наприклад, комерційний супутник, як це зробив Макс Поляков зі своїм супутником, який зараз буде працювати на орбіті. За цей час, скажімо, до 2 місяців, можна буде зрозуміти, чи вони в стані задовільно для того, щоб починати свою роботу за призначенням. І якщо брати ці 2 супутника, то будемо вважати, що вони зараз на підході до своїх завдань. Що стосується попередніх супутників, наприклад, той же політехнічний інститут, один з них, саме перший, він ще видає сигнали BBP для того, щоб можна було подивитися, що він ще літає. Звичайно, він в космосі вже давно і інші задачі не може виконувати. Що стосується другого супутника, який відпрацював міжнародну наукову програму, то він теж літає, але вже після закінчення робочої програми він просто знаходиться у космічному просторі і поступово знижується завдяки тому, що ті залишки атмосфери, які там знаходяться на тих висотах, вони гальмують космічні апарати, вони потихоньку втрачають висоту. Що стосується космічного апарата, який був минулого року виведений, Січ-2-30, він теж знаходиться на орбіті. Він не закінчив свої літньо-випробувальні тестування. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну повністю припинило ці роботи. І цей супутник знаходиться в невизначеному стані. Управляти ним можуть, але брати з нього інформацію поки що важко, оскільки так і не було закінчено ці необхідні роботи. Тобто ми маємо сьогодні фактично на орбіті у невизначеному стані фактично 3 супутника. 2, які тільки що були запущені, і 1 супутник, який рік тому був запущений, але він не був доведений до кінця в рамках літно-випробувальних іспитів.
Друзья, напоминаю, вы можете принимать участие в нашем разговоре в прямом эфире, звонить в наш телеграм, его номер +38 095 151 95 05, ну и можете писать в Viber, если у вас нет телеграма, номер нашего Viber идентичный, +38 095 151 95 05. К нам присоединяется обозреватель портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Спасибо, что включаетесь к нам. Олег, мы вот с вами говорим в первом прямоэфирном эфире этого года. Давайте подведем итоги того, что случилось на Новый год. Чего добивалась Российская Федерация вот этими ракетными массированными обстрелами, потом атаками дронов. Кстати, тогда ПВО продемонстрировало на 100% результат. Более 80 дронов, все были сбиты, которые отправлялись на украинскую столицу и другие украинские города. Что это было?
Терористична атака. Ну, доволі було дивно не очікувати від терористичної держави під назвою Російська Федерація не здійснення терористичної атаки і на Новий рік. Доволі символічно. Тобто, ну і тут знов таки ми говоримо про речі, які не кладаються у військову логіку. Говоримо з них, якщо не помиляюсь, лише у ваших ефірах десь з восени, про те, що логіка РФ, вона цілком підпадає під логіку будь-якої терористичної організації, шукати там якісь там, я не знаю, якийсь там сенс немає.
Олег, а ми от по цьому говоримо, я вам поясню, чому ми об цьому говоримо. У нас більша частина аудиторії знаходиться на окупованих територіях, і із Росії нас смотрять і слухають, знаєте, і там їм розказують, що все це робиться для того, щоб демілітаризувати Україну, виконати якісь воєнні задачі. Ми, звісно, вынуждены кожен раз об'яснять людям, да, розказувати, що в реальності відбувається, що от рознесли просто отель, да, в центрі міста Києва. Кстати, Олег, я правильно понимаю, що вот эти вот обстрелы ракетные, которые были на Новый год и последующие дни, они как раз уже не имели целью именно энергетическую инфраструктуру, а вот уже совсем террор, да, совсем уже отели, жилые дома и так далее. Вы видели такую тенденцию?
Тут важливо такий аспект. Ну, скажімо так, те, що прилетіло по житлових будинках, по отелях, то зрозуміло. Тобто з цього неможливо зробити висновок, що вони цілились виключно у житлові будинки. Тобто, скоріш за все, серед цілей були і об'єкти енергетичної інфраструктури. Але той момент, те, що вони просто почали бити по житлових будинках, по отелях, ну, не підпадає під жодне пояснення. Окрім, ну, добре, якщо от виставити от умови, якщо пофантазувати, це були, наприклад, не терористичні удари. А навіщо бити по готелю? Ну, мене немає припущень. Цей готель, напевно, знаходився поряд з палацем України. Тобто, враховуючи точність, ракет могли просто промахнутися. Тому що, знов-таки, мова йде про те, що вони використовують ракети, які вже випущені у четвертому кварталі цього року, ну, вже минулого року. Вони, з огляду на дані Головного управління розвідки, збільшили темп виробництва ракет. І, можливо, така ситуація, що... просто ті комплектуючі, з яких вони збирали ракети, наприклад, станом на 21 рік, які там забезпечували точність плюс-мінус 250 метрів, наприклад, зараз доступу до певних там електричних, ну, мікросхем, до певних там модульних рішень в них немає, але це, знов таки, не зупиняє виробництво, вони просто перейшли до встановлення там, ну, систем навігації, наприклад, які не забезпечують навіть таку точність, а там вже плюс-мінус 500 метрів чи плюс-мінус кілометр, і тому цілями стає просто от десь там от у районі щось там десь влучить. Тому що, знов-таки, для ті, які не знайомі з географією Києва, той готель знаходиться біля палацу Україна, там доволі щільна міська забудова з житловими будинками, тому... там немає насправді жодних військових цілей. Той завод, який там поряд є, він, ну, десь, якщо не помиляюсь, років вже 10-15 із жодної військової продукції не випускає, в принципі.
Сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, что, ну вот уже неоднократно эта мысль звучала, что осталось у России вот этих вот ракет максимум на 2-3 мощного удара с высокоточного оружия. Но мы видим уже, насколько оно высокоточно. Да, вот вы допускаете, что вполне возможно это из-за плохой электроники. Ну, тут напрашивается вопрос, Олег, а что дальше? Закончатся вот эти вот ракеты, и Россия уже не сможет массированно наносить удары по территории Украины, продавливать ПВО, да, вот брать нахрапом, брать количеством. Какую тактику выберут они в будущем? Или эти обстрелы прекратятся?
Тут, можливо, наступний аспект. По-перше, будь-яке завершення будь-якої озброєння ніколи не заважає РФ атакувати, в принципі, продовжувати наступ, здійснювати ракетні обстріли. Скоріше за все, вони будуть сильніше розбавляти всі от ракети калібри Х-555 і Х-101, вони будуть їх більше розбавляти шахедами, дронами камікадзе зарано, будуть розбавляти ракетами Х-22, але тут питання їх відновлення, тому що це доволі стара ракета, і там, ну, скажімо так, питання, скільки в них у льотному стані, в принципі. Тобто вони будуть намагатися комбінувати всі недоявні ракетні засоби ураження. Окрім того, є значний запас ракет С-300, тобто вони їх пристосували до атак наземних цілях на дальностях приблизно до 120 кілометрів. Тобто, наприклад, такі міста, як Харків, чи будь-які інші міста, які знаходяться перед біля кордону РФ або на лінії фронту, поряд з нею, то вони знаходяться у зоні ураження цих ракет. Знов таки йдуть питання перемовин з Іраном відносно балістичних ракет цієї країни. Поки вони не визначені, скоріш за все, просто Іран намагається виторгувати собі найкращі умови, тому що там вже РФ пропонує нібито, ну, якісь там просто казкові умови, і мені здається, що мова буде йти про передачу просто безпосередньо ядерних технологій. І, ну, і це, звісно, от потребує реакції не тільки України, а просто всього світу, тому що порушується ціла низка таких фундаментальних міжнародних договорів щодо нерозповсюдження ядерних технологій.
Касательно этих обстрелов шахедами, за первые дни Нового года выпустили 84 шахеда оккупанты, и воздушные силы Украины продемонстрировали 100% результат, все их сбили, но вот американское издание New York Times сообщает о том, что из-за того, что оккупанты запускают их ночью, вооруженные силы Украины не могут использовать зенитные установки и стрелковое оружие для сбивания вот этих вот беспилотников, и применяются ракеты класса «Земля-воздух», такие как С-300 и «Насамс». Ну, а вот эти вот сами ракеты, они в десятки раз дороже этих дешевых относительно беспилотников. А в этом цель, да, как вы считаете, именно вот таких вот ночных атак, истощить систему ПВО украинскую?
Ну, по-перше, так. Тобто таке масоване використання шахедів, тобто всі, ця загроза вона існувала і доволі сильна, коли вони їх почали масово використовувати, коли отримували перші значні партії, запускали там по день у сотню, там понад сотню доходили до них такі показники цих шахедів. І у Збройних силах України не ще не була розбудована система такої багатоешелонованої оборони саме від цієї загрози, тому що так, дійсно, збивати шахед, який має собі вартість, якщо брати оцінку головного управління розвитку Міноборони України на рівні лише 7 тисяч доларів ракетою, наприклад, від NASAMS, яка коштує, знов таки, для армії США десь на рівні 1 мільйона, а на експорт продається у 2-3 рази дорожче, ну, неефективно. Її можна так робити, це вкрай ефективний засіб ураження, але вкрай неефективний засіб з точки зору економії ресурсів. Тому Збройні Сили України побудували спеціальну, скажімо так, якщо так можна сказати, ешелоновану оборону проти і цієї загрози, і вона полягає у тому, що створюються мобільні патрулі відносно використання у нічний час доби, то шахеди вже доволі давно використовувалися саме уночі. І тому ці патрулі, з огляду на ті фотографії, які публікує Генеральний штаб Збройних сил України, вони просто оснащені, по-перше, тепловізорами, по-друге, вони оснащені потужними, дійсно потужними прожекторами, тобто це не ті, які з часів Другої світової війни, а це просто, ну, така от світова гармата прямо, такий настільки великої потужності. Все це працює, але треба розуміти, що якщо такі патрулі, вони збивають певну частку, але якщо деякі там дрони прориваються поза них, і єдиним засобом залишається, наприклад, комплекс NASAMS, то він буде використаний. І це цілком виправдано з точки зору того, що знищення шахеда навіть такою ракетою, воно, якщо це одиничні випадки, а не постійно, воно абсолютно виправдано і економічно, тому що ураження збитків від шахеди можуть бути значно більшими. Тому, як останній ешелон оборони, використання NASAMS, на мій погляд, більш ніж виправдане, в принципі. Тут інший аспект, навіть, наприклад, для розуміння складності боротьби з такими цілями, там у Південній Кореї просто величезний скандал. Перед Новим роком на територію Південної Кореї залетіли північно-корейські дрони. І під час спроби їх перехоплення вони втратили один штурмовик, який просто розбився на гвинтовий літак. Жодний зенітний розрахунок з автоматичними гарматами «Вулкан» не збив жодного. Один цей дрон пав сам по собі, а ще 5 приблизно кудись повернулися додому до КНДР. Після цього вони, там величезна просто йде розбірка, чому так сталося, на рівні уряду, парламенту, Міноборони виправдовуються корейські, чому так сталося, і зараз вони лише спробують знайти ефективні засоби боротьби з цією загрозою. Тобто от відносно знищення шахедів навіть для такої країни, як Південна Корея, яка, треба розуміти, що це 10-та економіка світу, по-перше. По-друге, це значно потужніші збройні сили, які знаходяться у постійній бойовій готовності, майже у постійній бойовій готовності. І для них це була проблема.
Вернулся в Беларусь, в Мачулище, на аэродром, самолет Ил-76А50У. Точнее, не вернулся, это другой бортовой борт прилетел, да, но вот именно та же самая модель. Он улетал 30 декабря, покинул аналогичный самолет, аналогичный борт территории Беларуси, сейчас вернулся. О чем вам говорит вот такие вот? Это просто ротация, да, и используется этот самолет для отслеживания системы противовоздушной, противоракетной обороны Украины.
Тут важливий аспект в тому, що те, що вони отак от чергуються і з'являються навіть такі білі плями, це вкрай насправді такий позитивний для України фактор. Справа в тому, що десь ще на стадії літа, початку осені, зазвичай у Білорусі базувалось ледь не декілька А-50-х і А-50У, і вони чергували у режимі, доволі щільному. Скажімо так, навіть десь станом на березень, на травень, вони базували просто, патрулювали у режимі 24/7. З огляду на те, що таких літаків у РФ небагато, моторесурс в них, не самого планера, а безпосередньо самого радару, який здійснює огляд, він все ж таки кінцевий, і літаки необхідно виводити на обслуговування, на ремонт, ну, просто технічне обслуговування банально. І те, що з'являються такі білі плями, і те, що такий літак злітає тепер лише на декілька годин на день, ну, це більш ніж позитивний аспект, і говорить про те, що РФ не може забезпечити суцільний радіолокаційний огляд завдяки літакам дальнього радіолокаційного виявлення, такими як А-50 і А-50У. Ну, і загалом їх не так багато, і більшість з них це саме А-50, ті, які ще радянські машини, які не проходили жодного модернізації, а А-50У – це вже модернізовані за часи РФ, а, наприклад, проєкт під назвою А-100, він взагалі так і залишився на папері, попри те, що туди вклали просто мільярдні кошти.
Я напомню, мы ждем ваших звонков, обращаясь к нашим зрителям и слушателям в наш Телеграм, его номер +38 095 151 95 05. Олег, я вас попрошу несколько минут побыть вместе с нами, я подключу еще одного гостя к нашему разговору, чтобы коснуться одного аспекта очень громкого инцидента, который случился в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке Донецкой области. К нам Мария Жолобова присоединяется, журналистка российского издания «Важные истории». Мария, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мария, ну вот опубликовала ваше издание вчера материал, в котором рассказывается о том, как вы пообщались с родственниками и погибших, и уцелевших, вот этих вот мобилизованных. И они вам такие интересные аспекты очень сообщают о том, что не знают они, живы их мужья и дети, не живы их мужья и дети, нет никаких списков, кто ранен, кто под завалами, кто погиб точно. Вы можете рассказать сейчас, по состоянию на 4 января, вот уже на конец дня, что-то изменилось, что вот родственницы рассказывают, как-то, ну, коммуницируют с ними российская Минобороны?
Ну, насколько мы знаем, списков до сих пор никаких нет, они нигде не вывешены, не опубликованы. Кто-то, да, продолжает ждать связи со своими родственниками, которые были там, но ее до сих пор нет. Все, что сказала Минобороны, это число погибших российских военнослужащих. Это 89 человек. И все. Больше ничего озвучено не было. При том, что мы знаем, что завалы еще продолжают разбирать, то есть это явно не окончательное число погибших.
А родственники верят в это число 89 человек? Как они его комментируют?
То, что говорили мне, нет, не верят, потому что в здании было, ну, где-то 400 человек. Мы видели, что оно разрушено полностью. И, ну, в это число 89 человек верится, конечно, слабо.
А где они сейчас находятся вообще? Есть какие-то догадки хотя бы у родственников, вот эти вот уцелевшие? Вы там вот сообщали такую интересную деталь, что якобы собрались их гнать вперед в бой для того, чтобы списать, чтобы они не были свидетелями, ну, вот такой халатности Минобороны. Можете про это немножко рассказать? Есть ли какая-то информация, как их дальнейшая судьба, так сказать, складывается сейчас?
Да, говорили, что выжив их собираются гнать, действительно, но после того, как начал нарастать скандал, вроде как передумали, раненых отправили там, в Ростов госпиталь. Где сейчас располагаются остальные выжившие, непонятно, но, судя по всему, у них там очень большие проблемы сейчас с оснащением, потому что, ну, все было уничтожено. И вот сегодня глава так называемой ДНР Пушилин сказал, что, мол, мы будем собирать им вещи, хотя уже прошло там 4 дня, они еще до сих пор не собраны, видимо. Непонятно.
Мария, мы вот видели митинги, собрались люди в Самарской области, да, в Самаре. Можете нам немножко рассказать о настроениях вот жен, матерей вот этих вот мобилизованных? Кого они винят в случившемся вообще, в том, что произошло? Потому что там выступила вот женщина, ну и, судя по всему, выводы она сделала достаточно своеобразные. Она призывает мстить за вот смерть российских мобилизованных. Все ли так настроенные, вот, пострадавшие, так сказать, женщины?
Ну да, это абсолютно провластный был митинг. Там была глава города, по-моему, единороссы какие-то местные. Ну, то есть никакого протеста там нет, там все подконтрольно. Ну, судя по настроению женщин, с которыми я говорила, никакого там протеста, какого-то бунта не ожидается совсем. Ну и пока они не способны вообще к какому-то анализу, мне кажется. Они там все в шоке. И, ну, кто-то до сих пор пытается понять, что там с его родственником случилось, с мужем там или с братом.
Мария, это совсем недавно мобилизованные, да? То есть они вообще без опыта, они вот находились в этом ПТУ и еще были не обстрелянные вообще, то есть не имели опыта боя.
Да, это мобилизованные. Их отправили, как я поняла, совсем недавно. Ну, то есть там точное число я не могу сказать, но вот женщины говорят, что да, совсем недавно были отправлены. Контрактных каких-то военных там не было вообще. То есть да, это мобилизованные, без опыта какого-то.
Мне подсказывают наши редакторы, что наш военный эксперт хочет задать вам вопрос, Мария. Пожалуйста, Олег.
Да, такой вопрос. А правда ли то, что в России, согласно законодательству, можно не признавать пропавшими без вести до окончания боевых действий и на протяжении после окончания, ну, их окончания плюс еще 2 года?
Можно не признавать?
Да, можно не признавать пропавшими без вести. Там даже ЛДПР, по-моему, в Госдуму вносила законопроект, чтобы это исправить.
Ой, честно, не могу сказать, но...
Ну, если так, то просто суть в том, что если правильно я все понимаю, то согласно вашему законодательству Российской Федерации, то можно не признавать пропавшими без вести довольно долгий срок, и это позволяет, в принципе, абсолютно не учитывать потери. То есть я могу, наверное, через вас передать большой привет всем пропавшим без вести, которые, скорее всего, где-то просто уже давно в мешках лежат.
А в каком они статусе, получается, Олег, если они не
пропавшие? Никаком. Их просто нет. То есть их не признают пропавшими без вести. Из-за этого нельзя получить даже никакую справку, потом получить какие-то выплаты. Это, кстати, почему выплат довольно мало. То есть единственный момент того, когда, судя по всему, в России признают сам именно 200-м, то есть именно погибшим, заключается в том, что есть тело, оно опознано, причем опознано родственниками, допустим, и, собственно говоря, оно находится где-то на территории РФ. Все. То есть поэтому вот объективно там цифры, которые, допустим, сейчас вполне подтверждаются всеми, и в том числе, допустим, и разведками НАТО, и, разумеется, Генштабом Вооруженных сил Украины, про более 100 тысяч, то это вот отвечает тем реалиям, даже несмотря на то, что у России может быть признано достаточно малое количество погибших. Ну, допустим, есть хороший пример. Есть замечательная стела в городе Саратов, в которой за последние 3 месяца количество имен просто выросло настолько, что пришлось, ну, скажем так, ставить имена максимально плотно, то есть уже писать в 2 ряда. Там уже просто нет места, чтобы писать новые имена.
Мария, у меня тогда к вам вопросы, в связи с этим. Вы имеете опыт, имели опыт, да, общения с вот этими женщинами, которые сейчас требуются узнать какой-то информации о своих родственниках. Как они отреагируют на такую информацию, если она окажется, ну, вот, действительно правдивой, и они окажутся в статусе непонятно каком, да, просто их нет до окончания боевых действий. Возможно ли какой-то протест, объединение вот этих вот женщин, с вашей точки зрения?
Ну, смотрите... Война уже почти год идет, мы не видели еще никаких протестов жен мобилизованных. Ну, какие-то мелкие, но они были касались только того, что там их не оснащают должным образом. Так что я не думаю, что спустя год, возможно, какие-то бунты на этот счет.
Мария, а почему? Боятся? Вы вот сказали, что запуганные. Боятся протестовать?
Ну, разные, наверное, у них мнения на этот счет. Может быть, они боятся, но они там просто верят властям, например. Верят их в правоту, верят, что им виднее.
Ну, это, да, это важная информация, все-таки понять, да, настроение в российской глубинке. Спасибо вам большое, Мария. Мария Жолобова была вместе с нами, журналистка российского издания «Важные истории». Олег, ну, а к вам такой вопрос. Вот это вот, ну, 400 погибших, 300 раненых только в Макеевке, ну, а потом еще сообщил Генштаб о потерях россиян возле села Чулаковка Херсонской области. Там, якобы в результате украинского удара, потери оккупантов составили около 500 военных убитыми и ранеными. Ну и был удар по Васильевке в Запорожской области, по российской военной комендатуре. Там тоже есть, ну, соответственно, погибшие. Олег, а вот как объяснить такой, ну, урожай, можно сказать, да, в первые дни после Нового года, такие точные удары, где было скопление очень большого количества оккупантов? Они что, расслабились в новогодние праздники, включили действительно все эти свои телефоны? Ну, вот такой густоты ударов с таким количеством погибших, ну, не припоминается. Может быть, вы припомните?
Ну, дійсно, тобто право в тому, що, скоріш за все, удари, які задавались дистанційно, вони були направлені там на склади боєприпасів, на паливно-мастильних матеріалів, на вузли зв'язку, на командні центри. Але, як вже повідомляли, наприклад, у Генеральному штабі України, як говорив Залужний, то ворог адаптувався до таких ударів, яких, ну, з Хаймарсу, який має дальність, як відомо всім, це до 84 кілометрів, це нуля, тобто, ну, і склади та інше, наприклад, там на дальність 100 кілометрів, і вже почуватися у безпеці. Вони, з огляду на все, це і зробили. Водночас розмістити її особовий склад на такій дистанції, ну, фізично неможливо. Тобто, Хаймарс працює, і якщо немає цілей у вигляді паливно-мастильних матеріалів, складів боєприпасів, скупчення техніки, то залишається жива сила. Враховуючи те, що у РФ вперше, я от можу помилятися, але і навіть зі цього знищеного ракетного крейсеру «Москва», де, ну, там просто під тисячу екіпаж, визнали лише загиблими 17 осіб. Це знов-таки про те, що можна не визнавати загиблими цілком законно, тому що тіла немає, ну, ні тіла, ні діла. І у цьому випадку, ну, «Хаймарс» буде працювати по живій силі противника, яка десь у будь-якому випадку вона десь має свою постійну пункт постійної дислокації на дистанції, ну, менше 70 кілометрів від лінії фронту. Враховуючи те, що це викликало певне здивування у, ну, не здивування, правильне слово, певний резонанс у РФ, то, скоріш за все, навіть такі удари стануть частішими. Тому що Міноборони РФ привизнала, в принципі, те, що такий удар був, і це не підпадає під парадигму заперечення взагалі будь-яких втрат.
А Міноборони РФ что, не знала, что у вооруженных сил Украины есть Хаймарсы? Ну, снова такой глупый вопрос, да, но, Олег, ну это просто шокирует. Если там действительно был склад боекомплекта в этом ПТУ и вот личный состав еще не обстрелянных, мобилизованных в нескольких десятках километрах от линии фронта, ну это же бинго готовое, да, они как-то скорректируют свое поведение, да, свою тактику, или у них нет возможности глубже размещать вот этих вот мобилизованных вне зоны действия Хаймарсов?
Ну, вони можуть спробувати розміщувати їх, але це значно збільшує плече логістики. Тобто кількість резервів, які знаходяться на передньому краю, буде зменшена. Це покриє позитивно вплине на можливості Збройних сил України на фронті. Тому що для того, щоб щось там закрити, треба буде вести людей з дистанції понад 100 кілометрів. Це значний час. Тобто це дійсно не просто сісти на автівку і погнати, це насправді десь, можливо, додатково десь доба на реакцію просто. Для того, щоб цей склад зібрати, привести до транспортування, питання в наявності автівок, тому що для розуміння ж на звичайний мотострілецький полк РФ, де 2100 особового складу, необхідно 733 одиниці автотранспорту. Тобто, от коли от йде мобілізація, от так частково чи постійно, не так важливо, і говорить про от 200 тисяч чимобіків, то треба розуміти, що на них лише якщо вимірювати по штату, лише в автівках необхідні 70 тисяч вантажівок. І де їх взяти, теж питання. Тут навіть можна не піднімати питання відносно танків 3 тисячі на цю кількість, там 10 тисяч БМП чи БТРів, тобто астрономічні цифри, які навіть за рахунок прискорення шляхом переведення оборонної промисловості РФ на 6-денний робочий день, там 12-годинні зміни, або навіть там на 3 зміни робочий день 24/7, то, ну, це їм необхідно буде просто роками працювати, щоб таку потребу закрити, навіть якщо вони просто будуть відновлювати те, що знаходиться на зберіганні з вкрай сумнівною здатністю взагалі бути відновленим. Тому що танк, який стоїть вже 80 чи там 60 років на цій базі зберігання, і там башта окремо, там корпус окремо, вже все хвилями проросло, він, в принципі, не може бути відновлений як такий. Це зробити його з нуля, можливо, трохи легше, чи аналогічно, в принципі.
Выступил сегодня российский президент Владимир Путин, ну и снова попиарился, возможно, отдал приказ отправить фрегат «Адмирал Горшков» на боевую службу. И что интересно, на вооружение этого фрегата гиперзвуковые ракеты «Циркон», прямая речь.
Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы.
Очень рад, поздравляю вас. Это большая, большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач.
Есть.
7 футов под килем. Всего хорошего.
Олег, ну что, это новая угроза для Украины, вот этот фрегат и цирконы на его борту?
Ну, по-перше, він не може пройти в Чорне море, тому що Босфорський пролив, протоки, вони заблоковані Туреччиною для проходу кораблів військового призначення в обидві сторони. Тобто РФ не може вивезти кораблі з Чорного моря, так або і завести їх у Чорне море, в принципі. З того, що там повідомили, там було сказано про те, що цей корабель має пройти Атлантичний океан, Середземне море та дійти до Індійського океану. Можливо, зробити обережне припущення, що він направляється, до речі, до Ірану за візитом вежливості, скажімо так. Але для України він взагалі ніякої загрози немає, тому що навіть якщо він буде знаходитися у Середземному морі, здійснити залп там, крилатих ракет чи там, цих от цирконів, і далеко не факт, що вони змогли зробити необхідну кількість цирконів для того, щоб завантажити їх у цей корабель. Ну, він не зможе просто здійснити пуск з Середземного моря, тому що ці ракети будуть летіти на території країни НАТО, Туреччиною, і ну, просто для адмірала Горшкова і всіх кораблів у Середземному морі, які належать до РФ, це завершиться доволі швидко і доволі так цікаво буде.
А вот немножко можно поподробнее об этом визите вежливости? Вы сделали такую гипотезу, да, что, возможно, не в Иран отправляются. А с какой целью, возможно?
Ну, просто здійснити такий візит до цієї країни. Тобто цілком об'єктивна справа, коли тим паче, що якщо я не помиляюсь, декілька років тому іранські кораблі заходили на юбілей військово-морських сил РФ до Санкт-Петербурга. Вони там здійснили просто астрономічний там за складністю перехід для того, щоб, ну, пройти від, знов таки, берегів Ірану до Санкт-Петербурга. Але, ну, можливо, це, ну, просто я не бачу іншої цілі, наприклад, йти цьому кораблю до Індійського океану, а не, наприклад, до Тихого океану. Тобто, якщо було вказано, що він йде через Атлантику, середину моря Індійський океан до Тихого, то кінцевим пунктом призначення 100% була б база у Владивостоку, наприклад. А водночас, коли вони говорять, що кінцевий, ну, не кінцевий, а просто виключний перелік акваторії – це Індійський океан, то це означає те, що він має все одно зійти до Ірану, тому що необхідно буде поповнити всі запаси, і, скоріше за все, маршрут буде виглядати наступним чином. Якщо не помиляюсь, Горшков, він базується на Північному морі, або його подивили у Балтиці, я можу помилятися. Ну, тут не так важливо. Тобто він перейде через Атлантику, через Гібралтар, Середземне море, а зайде в Сирію у Тартус, тому що там база ВМФ Російської Федерації, і після цього може йти до Індійського океану, там може бути якісь спільні маневри з іранськими морськими силами.
Олег, ну и последний к вам вопрос. Мы хотим наших зрителей и слушателей постепенно знакомить с дронами, которые стоят на вооружении у вооруженных сил Украины. Вот мы будем задавать эти вопросы вот экспертам всем. Что вам известно об этой армии дронов, которую, ну, вот, создает проект United 24? Имеет ли она какой-то ударный смысл, или это просто ну, такие разведывательные дроны? Какие сейчас беспилотные летательные аппараты играют, ну, такую наиболее значительную роль в войне России против Украины? Потому что очень мало информации об этом сейчас. То есть были там сообщения о Панишере американском, да, о дроне Лелека украинском и других, ну, каких-то подробностей, где и как як вони використовуються, ні.
Панішер, якщо не помиляюсь, також українська розробка. Ага. Тут справа в тому, що армія дронів – це загальна назва. Тобто мається на увазі, що зараз взагалі кожен дрон має значення. Він може, вони можуть бути абсолютно різними. Це можуть бути звичайні, я не знаю, там DJI Mavic, які також вкрай важливо, наприклад, передавати до Збройних сил України, тому що це очі на рівні там взводного опорного пункту. Ті ж самі, наприклад, Байрактари Тібету, це також армія дронів, але це вже очі на рівні оперативного командування, наприклад, коли тому, що цей дрон може бачити об'єкти і точно визначати їх координати на дальностях понад 50 кілометрів. Тобто він може баражувати взагалі поза зоною ураження зенітно-ракетних комплексів, але чудово дивитися, хто де там ворог, що він там робить, і визначати точно режими у режимі онлайн його координати, у режимі онлайн передавати ці дані на засоби ураження, і завдяки цьому якраз і створює так званий ударно-розвідувальний контур. І якщо ми говоримо саме про розвідувальні дрони, то від того, наскільки швидко і якісно зроблений цей ударно-розвідувальний контур, тобто виявлення об'єкта цілі, визначення її точних координат, передача на засоб ураження, запуск високоточного озброєння. І от цей трикутник, чим швидше і чим якісніше він зроблений, тим більша перевага у Збройних сил України. Якщо ми приходимо до вже ударних дронів, то знов-таки тут не тільки мова йде про повітряні, мова йде і про ті надводні дрони, які атакували базу у Севастополі, мова йде про ті, ну, скоріш за все, засоби, які здійснили бавовну у на аеродромі стратегічної авіації Енгельс та Дягілєво у РФ. Тобто, ну, величезний перелік, тобто це не обмежується певними моделями, це всі наявні засоби і кожен з них відіграває свою визначальну роль на кожному з рівнів. Тобто навіть ті дрони камікадзе, які от зараз демонструються, цей UAV Vision, це, звісно, ізраїльські дрони, вони, Ізраїль блокує експорт озброєння та його реекспорт. Але у них камікадзе, які існували ще до 22 лютого минулого року.
Я перепутав Панішер з Свічблейдом. Він прийняється вже зараз, от цей ударний дрон?
Свічблейди, так. Свічблейди абсолютно часто, ну, давно вже використовуються. Вони очікуються Свічблейд 600, очікується постачання вкрай втаємниченого, ніхто не знає, як він виглядає, Phoenix Ghost. Якщо не помиляюся, вже забув, як це правильно називається. Тобто йде постачання всіх видів всіх дронів, тому що у даному випадку, до речі, варіативність цих дронів значно краще, ніж однотипність. Тому що от у РФ єдиним таким найбільш масовим зразком є Орлан 10. І за рахунок того, що в ньому використовується, ну, це масовий дрон, там дійсно було побудовано, якщо не помиляюсь, на 21 рік було близько 10, ну, десь до 10 тисяч, можливо, цих дронів. Тобто, ну, величезна кількість. То справа в тому, що всі вони мають однаковий там засіб зв'язку, однакові камери, тобто мають однакову висоту польоту, маршову там швидкість. Тобто, це така типова ціль, яка вкрай відома як і за зовнішнім виглядом, так і за параметрами польоту. Її, ну, можливо, привчитися просто знищувати вкрай ефективно. А в той час, коли у Збройних силах України є величезна кількість різноманітних цих БПЛА, то і глушити їх стає складнішим, і знищувати також, тому що це не однотипні цілі. Ну, різноманітні цілі, скажімо так, з різними характеристиками, профілями польоту та інше.
Якщо можна коротко, зовсім коротко, є можливість у України розробити стратегічний безпілотник, да, який буде літати на тисячі кілометрів, ну, чисто технічно?
Ну, технічно можливість то напевно є, але треба розуміти, що такий дрон, він навряд чи буде мати місце на полі бою, якщо ми говоримо, що це буде розвідник. А якщо ми говоримо про те, що цей дрон має бути ударним, тобто тим паче дроном камікадзе, то ми вже говоримо просто про крилату ракету, і такі розробки в Україні також існували і станом на 21 рік і демонструвались на виставках зброї та безпеки та інших.
Спасибо вам большое, Олег, за разговор. Олег Катков с нами был, военный обозреватель портала Defense Express. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Призыв к мобилизации на новогоднем огоньке, разговоры про оккупированную часть Украины, как о южных землях России, и песни с военным посылом. Таким был новогодний концерт для россиян в эту новогоднюю ночь. Моя коллега Анастасия Середа расскажет, какие еще темы поднимались за праздничным столом. Она гостья нашей студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну насколько вот тема войны присутствовала в российских новогодних концертах? Она была главной или так касались ее и старались замять?
Она была красной нитью через весь четырехчасовой концерт. Там через каждых две песни подходили к военным. Солировал военкор Сладков, который расхвалял, выхвалял российских солдат во всех ракурсах. Вспоминали и о так называемых ДНР, о пианистке Лисицыной, которая приняла гражданство ДНР. Вот она была там были люди, как они говорят, с окопов, с передовой, но больше всего, конечно же, запомнился спич именно Петросяна. Я думаю, что мы его сейчас даже послушаем. Его анализировали даже западные аналитики и пришли к выводу, что это просто какое-то, ну, мягко говоря, мракобесие. Давайте послушаем.
Мой новогодний тост будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется. А знаете ли вы, без чего невозможно приготовить украинский борщ, французский луковый суп и немецкие сосиски? Без российского газа! Про Украину скажу только одно. При власти кондитера Порошенко жить украинцам было не сладко. А при власти комика Зеленского не смешно. Одним словом, если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, значит, русским ты родился. Со страною повезло.
Ну, Евгений Петросян – это такой юморист многолетний, может быть, наша даже юная аудитория, да, молодая, не знакома с ним, да, вот он уже много лет выступает на российском телевидении. Настя, ну вот если подытожить, да, это Россия, Украина – это failed state, да, неудавшаяся страна, Россия освобождает украинцев, вот эти вот все нарративы, они продавливались через уста, вот, я так понимаю, лидеров мнений, телезвезд.
Нужно было показать, что без России, без российского газа ни Европа, ни Украина не выживут. Вот эта последняя фраза Петросяна о том, что если ты помылся, поел и тебе тепло, то мне вот интересно, это он имеет в виду Москву и Питер? Потому как в глубинках навряд ли там есть проточная вода и даже тот же газ, которым они хвастаются на всю Европу.
Да, ну действительно, это один из таких тем, которые раскручивает сейчас российская пропаганда. Хотя на самом деле в Европе, как и в Украине, сейчас не холодно, сейчас температурные рекорды и газ подешевел значительно, около $700 он стоит впервые с момента вторжения. Но к чему еще готовили россиян в этом году? Были ли какие-то такие заделы на будущее, да, говорили
были.
О том, что, к чему готовиться?
Конечно, впереди еще целый год, который, в принципе, все военные аналитики называют решающим в войне, поэтому на самом новогоднем огоньке прямо не готовили к мобилизации, но вот есть такая славно известная певица Юлия Чечерина, которая уже прославилась тем, что она, в принципе, поддержала оккупацию 2014 года, и сейчас из ее уст звучали прямые призывы россиян к мобилизации. Тоже таки предлагаю послушать, что она там в новогоднюю ночь решила россиянам рассказать.
Пришло время платить по счетам. Посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. А всем верным скажу, время настоящей свободы, о которой мы все мечтали, пришло. Сейчас самое время выбирать, кем мы хотим стать. Бессмертными героями или бесславными предателями. Каждый должен встать на своем посту, на своем фронте, на защиту нашей Родины.
Настя, извини, может, вопрос дурацкий, это прямо новогоднюю ночь, да, показывает?
Ну, она, вот ее запись была чуть-чуть раньше, там, 31-го, но немного раньше. Это показывали даже не в самом новогоднем огоньке. Сам новогодний огонек – это, ну, мягко говоря, откидывает нас, отбрасывает где-то в Советский Союз, наверное, его начало. Потому что самой молодой песни из тех, что я слышала, да, современной, лет 10. Все остальные, они даже сами говорили, что там какой-то песне 75 лет, одной 60 лет. И все эти песни отсылают нас к каким-то фронтовым мотивам. Там у них есть новый певец Шаман.
Рэпер.
И вот, да. И он поет именно такую песню, мне кажется, которую пел, может, еще Лещенко в свои года. Ну, честно, лично у меня сложилось впечатление, что никакого новомодного репертуара в этом нет. Но я почитала комментарии под этим новогодним огоньком, и россиян устраивает такая программа. Был комментарий о том, что люди пишут: «Я первый раз не переключила телевизор, меня все устроило, мне все нравится, я даже не смотрела другие каналы». А, ну и восхищались теми звездами, которые поддержали так называемую спецоперацию. Ну а те, кто не поддержал, уехал за границу, так им и надо. наконец-то очистился телевидение.
А их много поддержало там как-то, ну, перечисляли, потому что, судя по всему, не так много. Вот этот Шаман, да, Птаха вроде бы еще один исполнитель, да, и все.
О, ну смотри, Газманов, это прям рупор. Удивлением даже для Украины стала Полина Гагарина, которая с триколором и с георгиевской ленточкой поддержала. Кто еще? Ну, Лена Север, это из тех, что да, там я посмотрела, я их знаю. Ну, конечно же, там известный украинскому зрителю Билан, потом кто там еще из таких певцов, Караулова. Ну, это те, кого я видела, да, и которых мы там слушали еще в свои студенческие, там, юношеские годы, которые на нашей эстраде фигурировали.
Ну, то есть есть кому оправдывать вторжение России в Украину среди деятелей так называемой культуры российской. Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была вместе с нами, посмотрела она вот это четырехчасовое шоу пропагандистское «Новогодний огонек» на российских федеральных телеканалах. Его тоже используют для того, чтобы рассказывать россиянам, что Россия делает в Украине все правильно, а Европа скоро замерзнет. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами вот этот наш первый прямоэфирный выпуск в новом 2023 году. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Вячеслав Киришун, звукорежиссер этого эфира, Игорь Исхаков, видеорежиссер, Алексей Гриценко, оператор. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».